Рабочий вечер с радио «Крым Реалии».
Имена руководителей Меджлиса крымско-татарского народа внесли в так называемое «крымское досье». Кого еще российские власти Крыма считают крымоненавистниками? В Севастополе растет количество больных менингитом. Почему школы и детские сады не закрывают на карантин? Экс-чиновника из Алушты крымский суд приговорил к 4 годам колонии. В чем его обвинили?
С вами Александр Янковский, Юлия Дрозд, это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. И у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Новость дня.
Сегодня повторяется трагедия крымско-татарского народа 1944 года. Такое заявление на Совете ООН по правам человека сделал руководитель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Цитирую. «Украинцам, проживающим в Крыму, отказано в праве получать образование на украинском языке. Многим людям, так же как и мне, запрещено жить у себя дома на полуострове. В то же время Россия занимается переселением на территорию Крыма этнических русских десятками и сотнями тысяч». Чубаров добавил, что крымских татар преследуют по фальшивым обвинениям в терроризме и экстремизме. Глава Меджлиса крымско-татарского народа рассказал, что по всему полуострову происходит нарушение основных свобод, в том числе свободы мирных собраний, объединений религий и свободы передвижения. В Крыму отсутствуют независимые СМИ и свободная журналистика в целом, добавил Чубаров. Цитирую, оккупационные власти вполне равнодушны к людям в Крыму. Они разрушают их земли и окружающую среду. Полуостров интересует Россию только как военный форпост для доминирования в Черноморском регионе, сказал глава Меджлиса.
Тем временем имена руководителей Меджлиса крымско-татарского народа внесли в так называемое «крымское досье». Теперь в нем также фигурируют народный депутат Украины Мустафа Джамилев, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, его заместители Ильми Умеров и Ахтем Чайгоз, а также генеральный директор телеканала АТР Ленур Ислямов. Список формирует подконтрольное Кремлю общественное полотно Крыма. В нем собраны имена тех украинских и российских деятелей, которые не признают аннексию полуострова, а также те, которых пророссийские общественники обвиняют в ущемлении прав крымчан. Ранее в документ внесли имена нескольких журналистов, в том числе проекта «Крым Реалии». Заместитель главы Меджлиса Ахтем Чайгоз считает, что российская общественная палата Крыма создает узнаваемых врагов. Это цитата. Такое мнение он выразил в нашем вчерашнем эфире. Сегодня прокомментировать решение российских властей Крыма мы попросили лидера крымско-татарского народа, депутата Верховной Рады Украины Мустафу Джамилева.
Оккупанты ненавистников были бы подошло. Крыма ненавистников, за этот Крым я многие годы боролся, многие годы отсидел. Оккупанты ненавистников, это точно. И то же самое относительно других эмоций. Это патриоты своей родины, своей земли. И они будут с этими подонками, конечно, будут бороться на конце.
Личность.
Состояние заключенного украинского активиста Владимира Балуха чрезвычайно тяжелое, заявляет украинский омбудсмен Людмила Денисова. Владимир Балух голодает 192 дня в СИЗО Симферополя. На своей странице в Facebook Денисова написала: «После физического насилия администрации СИЗО он получил многочисленные побои печени, спины и головы. Это значительно ухудшило его состояние здоровья. Владимиру сейчас жизненно необходима квалифицированная медицинская помощь. Надеюсь, что в ближайшее время Международный комитет Красного Креста направит к нему независимых медицинских работников». Конец цитаты. ФСБ России задержало Балуха 8 декабря 2016 года. Силовики утверждали, что нашли на чердаке его дома патроны. 5 июля 2018 года подконтрольный России суд в Симферополе приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима. Правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.
Новости.
Украинские пограничники задержали на административной границе с Крымом автомобиль из базы Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского погранотряда. По информации ведомства, на пропускном пункте Каланчак с территории аннексированного полуострова на автомобиле BMW X6 прибыл гражданин Украины, житель Киева. Во время проверки документов пограничники установили, что машину похитили в 2014 году в Киеве, и сейчас она находится в международном розыске. Водителя и автомобиль передали в местный отдел нацполиции. После аннексии Крыма России в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически настоящая граница. В Херсонской области работают три контрольных пункта въезда-выезда – Каланчак, Чонгар и Чаплынка.
И еще одно сообщение. Экс-чиновник из Алушты, Крымский суд подконтрольной России, приговорил к 4 годам колонии, сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Крыму. Экс-начальник управления капитального строительства российской администрации Алушты 3 года назад якобы получил взятку 300 тысяч рублей от фирмы СК «Регион». Теперь он, среди прочего, 7 лет не имеет права занимать руководящие должности в органах власти или государственных компаниях. В Следственном комитете сообщают, что руководители фирмы, которая давала взятку, также предстанут перед судом. Их обвиняют в воровстве бюджетных денег и отмывании имущества, добытого преступным путем.
Крым в центре внимания.
А в Севастополе растет количество больных менингитом, пишет издание «Примечание». Несмотря на это, школы и детские сады на карантин закрывать не будут. Об этом заявила главный специалист территориального отдела Роспотребнадзора в Севастополе Зарема Исмаилова. По ее словам, карантин вводится только тогда, когда регистрируются групповые очаги в школах и детских садах. На сегодняшний день таких данных нет, говорит она. Главный врач городской инфекционной больницы Инги Мятеш отмечает, что с начала года в Севастополе заболели менингитом 142 человека, большинство из них дети до 14 лет. Сейчас в больнице находятся 34 человека. У всех состояние средней тяжести, отмечает врач. В свою очередь, начальник управления образования Елена Богомолова связывает рост заболеваемости с увеличением населения города. По ее данным, количество детей в детсадах и школах за последние 5 лет в Крыму выросло на 12 тысяч человек.
Ну и к другим новостям. Сегодня многие крымчане в социальных сетях написали о своих проблемах с Генбанком. Дело в том, что работающий в Крыму Генбанк предупредил клиентов о перебоях в обслуживании карт. Объявление размещено на сайте организации. Причина – плановые регламентные работы. Московский Генбанк начал работать в Крыму после российской аннексии. На данный момент это второе по величине сети кредитное учреждение Крыма. Сейчас у него более 90 отделений в разных городах полуострова. Две крупнейшие международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили обслуживание карт российских банков в Крыму. Генбанк сейчас единственный на полуострове по-прежнему, ну, есть такая информация о том, что выпускает карты этих систем.
Туристические новости. Крым стал вторым в списке самых популярных курортов 2018 года среди россиян, сообщает РИА Новости Крым. Ну, по крайней мере, так сообщает генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. По его данным, полуостров выбрали для отдыха 3% россиян. Почти половина опрошенных туристов сказали, что за последнее время условия для отдыха в Крыму улучшились. Ранее сообщалось, что по данным подконтрольного Кремлю Министерства курортов и туризма Крыма, полуостров с начала года принял больше 5 миллионов туристов. Это почти на треть больше показателей прошлого года. В то же время ранее председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком Александр Бурдонов в эфире радио «Крым Реалии» утверждал, что российские власти Крыма завышают туристическую статистику примерно в 2 раза. Однако количество отдыхающих в Крыму, по его словам, все же растет.
Прямой эфир.
Ну и очень важная новость для многих крымчан. Дело в том, что депутаты Государственной Думы России одобрили поправку о повышении пенсионного возраста для женщин, сообщает русская служба «Радио Свобода». Согласно закону, теперь женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а не в 63, как предлагалось изначально. У здания Госдумы утром собрались протестующие. Накануне депутаты поддержали в третьем чтении еще один законопроект. Он предусматривает уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста, то есть тех, кому до пенсии осталось 5 или меньше лет. Подконтрольный Кремлю парламенты Крыма и Севастополя поддержали проект российского закона. В то же время Коммунистическая партия России проводит в разных частях полуострова митинги против пенсионной реформы. Сообщается, что в четверг Госдума России может рассмотреть проект в третьем чтении. Ну и дальше мы вам расскажем о том, что произошло у нас сегодня интересного в нашем эфире, в эфире радио Крым Реалия. Напомню, что в 7:35 каждое утро и в 12:10 можно слушать в прямом эфире программы радио Крым Реалия на частоте 549 кГц на средних волнах, ну и, конечно же, на 105,9 FM круглосуточно, ну и на нашем сайте. А также напомню, что вот прямо сейчас мы работаем в прямом эфире и можете также комментировать наши программы, задавать вопросы нашим гостям, высказывать свое мнение на нашей странице Facebook, а также на нашем канале в YouTube.
Продолжаем.
Прямой эфир.
Продолжаем тему ситуации в Армянске. В школах города сегодня возобновились уроки. По данным российского вице-премьера Крыма Юрия Гацанюка, в город вернулись более 1500 детей. Их эвакуировали в начале сентября в связи с выбросами на заводе «Титан». Первый выброс произошел 24 августа. Но российские власти Крыма, напомню, тогда говорили, что детям просто продлили каникулы. Спустя несколько недель в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Это уже после того, как детей эвакуировали из города, да?
Совершенно верно. А вот в минувшее воскресенье его отменили. И по словам Гацанюка, школы к учебному процессу готовы. А вот крымский эколог Маргарита Литвиненко считает, что возвращение детей в Армянск – неоправданно. И об этом она рассказала в утреннем эфире радио «Крым Реалии».
Дети едут фактически в те же самые условия, которые и были. И не зря родители беспокоятся, что будет дальше с детьми. Но даже если посмотреть, я говорю только про официальные сайты сейчас, некоторые пишут нулевую концентрацию вредных веществ, и сернистого ангидрида, и хлороводорода, и так далее. В общем, нулевая концентрация везде. Жители размещают информацию о том, что превышено 18 раз со ссылкой и со сканом различных документов. Поэтому неоправданно. Но куда их девать, этих детей? Или не могут вечно держать в этих санаториях?
Это было мнение Маргариты Литвиненко, крымского эколога, которую полностью вы можете услышать в записи нашей программы, все записи наших программ, в том числе и это мнение, можете еще раз послушать на сайте Крым Реали. Ну и к другим событиям, о которых мы рассказывали в утреннем эфире радио Крым Реали. В Крыму и России начали давать реальные сроки за убийство животных. Об этом в эфире радио Крым Реали сообщил председатель Российского альянса защитников животных Юрий Корецких. 20 сентября стало известно, что российская САКСКА межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Новофедоровки. Его обвиняли в убийстве собаки на глазах у ребенка. Публичных заявлений обвиняемого или его адвокатов нет. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Пока, по крайней мере, о тех фактах, которые мне известны, можно говорить о единичных случаях, но раньше и их не было. И что самое интересное, что радует, то, что преступники стали получать реальные сроки. Раньше они всегда практически отделывались штрафом или какими-то там обязательными работами.
Это, напомню, было выступление, ну или часть, да, его выступление в эфире радио «Крым Реали» Юрия Корецких, председателя Российского альянса защитников животных.
И последняя новость. Для опреснения воды в аннексированном Крыму нужно колоссальное количество электроэнергии и иностранной технологии. Такое мнение в нашем эфире выразил кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар. Украина обеспечила до 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Энергомост может не выдержать дополнительных нагрузок. Там серьезный коллапс, и это цитата ученого. И я не знаю, как они будут выходить из этого положения. Подземные воды эксплуатируются, скважины бурят, там нужно поставить абсолютный контроль, чтобы воду не разбазаривали. Они интенсивно выкачивают воду и снизу подтягивать солоноватую и соленую воду, которая потом все испортит, и пить ее будет нельзя. Вот такое заключение делает Медовар. Вот такими были основные новости, которые мы успели вам рассказать.
С вами Александр Янковский и Илья Дрозд. Это программа «Крымский вечер». Дальше в этой студии мы будем говорить о книгах. И будем, ну, естественно, это делать с писателем. С самым, наверное, плодовитым украинским писателем Андреем Кокотюхой. Будем спрашивать его о том, что происходит на этом книжном рынке. Также также, надеемся, он поделится своими впечатлениями от форума издателей во Львове, который был на прошлой неделе в этом западном украинском городе. А также, я надеюсь, что мы сделаем такую мини-презентацию в нашем эфире и книге на крымскую тематику. Но подробнее через несколько секунд в студии «Радио Крым Реалии». Оставайтесь с нами.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Итак, это «Радио Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и в нашей студии Андрей Кокотюха. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Я хотел, знаете, не получилось у меня немного понагнетать, потому что Андрей Кокотюха – это отдельная фабрика на самом деле. Вот это фактически Андрей Кокотюха является единственным настоящим технологическим автором бестселлеров в украинской литературе. Это не мои слова, это слова генерального директора издательства «Фолио» Александра Красовицкого, которого, я надеюсь, мы тоже услышим в нашей сегодняшней программе, правда, уже по телефону. А как вам такое вообще сравнение?
Абсолютно нормально, только фабрика у меня из одного сотрудника состоит, поэтому я, к сожалению, только сам себе могу зарплату платить. Это самая, по-моему, маленькая фабрика в Украине, которая производит самое большое количество книг.
69, если не ошибаюсь,
69.
Напечатанных, опубликованных.
Опубликованных, и через два месяца будет 70.
Практически юбилей, не практически, а на самом деле юбилей. За сколько лет это?
Это, по-хорошему, с 96-го года.
Понятно, 22 года и 70 книг. Но, видите, да, и многие люди не успевают такое количество книг прочитать в своей жизни за 22 года. А Андрей Кокотюха успевает их написать. Но смотрите, вот вы такая фабрика, один человек, который пишет так много книг. На самом деле ведь это же замечательно, да? То есть у вас нет начальника над вашей головой. Вы сами себе начальник, вы сами себе выдаете зарплату, вы сами определяете, что вы будете писать. Или это делаете не вы?
Нет, я делаю все то, что вы сказали, кроме я сам определяю, что буду писать. Я не скрываю то, что я пишу под заказ. Все, что я пишу, все эти 7, ну, почти все 70, ну, буду 69, давайте говорить о реальных книгах, все 69 книг, ну, за редким исключением, за исключением первых двух, были написаны под заказ. А кто делает заказ? Заказ делает читатели. Читатели определяют, что они хотят читать, издатели смотрят на читательские спросы и говорят мне, вот мы должны реагировать на читательский спрос. А читательский спрос в Украине, он достаточно сегодня консервативен, вот уже 8 лет не меняется.
А что это?
Я начну с того, что...
Стоп, да, Андрей, извините, я вас сейчас перебью. Я хочу, чтобы вначале мы услышали ответ на этот вопрос. С нами на прямой телефонной связи у нас Александр Красовицкий, генеральный директор издательства «Фолио». Александр, приветствую вас.
Добрый вечер.
Александр, ну вот пока мы не услышали версию Андрея Кокотюхи, вашего автора, да, о том, что же вообще хотят и почему этот украинский читатель консервативный, что, по вашей версии, хочет прочитать украинский читатель?
Ну, во-первых, украинский читатель действительно гиперконсервативный. В этом смысле он отличается от читателей соседних стран. Но издатель все-таки должен смотреть чуть-чуть вперед и этому консервативному читателю говорить: ты еще не знаешь, но ты хочешь вот это. И Андрей, который сидит у вас в студии, думаю, не хуже меня расскажет историю о том, как мы с ним договаривались написать серию из 7 львовских романов. Изначально было 7, изначально был период, когда, изначально был тип героев. Мы договорились с автором. Читатель об этом не знал. Но после первой книги читатель понял: о, так это мое. И его консервативность сыграла на то, что он после первой книги ждал вторую, после второй, третью, а сейчас после седьмой он просто не требует. Он исходит криком, говорит: напишите следующие три романа, о которых вы уже объявили.
А скажите, Александр, скажите, пожалуйста, он требует, чтобы это там было написано, что это написал Андрей Кокатюха, или он требует продолжения именно серии?
Ну, так не бывает, чтобы другой автор продолжал серию одного. Разве что такие случаи бывают, когда кто-то из авторов умер, а дальше под его личиной другие пишут романы, которые вроде бы нашлись в столе у автора. Но я желаю Андрею много лет творческой активности, поэтому я думаю, это не тот случай.
Александр, скажите, пожалуйста, вот если говорить о этом львовском медиафоруме, я позволю вам еще задать, книжном форуме издать во Львове. Этот форум, он вообще, который проходил, он для издателей, он для писателей, или же это для читателей в первую очередь?
Это лучшая в стране маркетинговая площадка для издателей, когда они привозят авторов к читателям, те живьем общаются. Читатели покупают или не покупают книги, подписывают у авторов. И мы всегда вот все эти годы можем анализировать рынок в первую очередь на базе подобных мероприятий. Сейчас их два. Киевский арсенал и Львовский форум. Учитывая, что Киев и Львов – это разный тип и языковой, и образовательный, и культурный, то в сумме мы фактически можем проанализировать спрос на книжном рынке страны.
Спасибо огромное. Александр Красовицкий, генеральный директор издательства «Фолио», был на прямой телефонной связи. Ну, а вот теперь у меня вопрос к нашему гостю, Андрею Кокатюхе. Мне было бы вообще интересно услышать от вас, да, что вот ваша версия, что хочет читать украинский читатель?
Уважаемый издатель немножко схитрил, говоря о том, что мы предложили гиперконсервативному украинскому читателю что-то новое. На самом деле я хотел сказать вот о чем. Вот уже последние 8 лет, когда, скажем так, этот рынок немножко оживился, читатель хочет читать литературу историческую, то есть если будет телефонный справочник, а на нем будет написана история, он, наш читатель, будет это покупать. И литература детская.
Так зачем тогда писать? Может быть, издателям-то проще издавать телефонные справочники?
Ну, телефонный справочник один, и обмануть читателя можно только один раз. По моим наблюдениям, не знаю, дадут мне соврать издатели или нет, если ваша фамилия не Жадана, зовут вас не Сергей, художественная проза на современную тематику продается хуже всего. Кто бы ее не написал. Забегая вперед, скажу, что в Европе, на Западе, вот ровно наоборот. Я не говорю, что там непопулярные исторические романы, я говорю о том, что там читатель, я беру Францию прежде всего, потому что я был издан во Франции в прошлом году и уже несколько раз как автор бывал на французских книжных форумах, заходил во французские книжные магазины, в топ-продажах только новые книги и только современных авторов.
И в основном это что? Это не историческая литература, ну, не на исторические темы, да,
это
литература?
Это может быть на исторические темы, и мы сейчас к этому перейдем. Дело в том, что господин Красовицкий предложил мне то, что в Украине раньше не издавались. Это цикл ретро-романов. И мы немножко подыграли читателю, потому что на самом деле между ретро-романом и историческим романом разница не очень большая. Она только в том, что исторический роман...
Честно говоря, я не совсем понимаю, хотя филолог по образованию, в чем отличие исторического романа от ретро-романа?
А я сейчас объясню, как автор и того, и другого. Дело в том, что исторический роман описывает некий период исторический, ну, некий отрезок времени, и события в романе происходят на их фоне. Ну, например, Вторая мировая война, какой-то из ее отрезков, Первая мировая война, гетьманщина, там, период крещения Руси, допустим, или вот как, ну, классический исторический
роман. Червон – это исторический роман?
Червоный – это исторический роман.
Так, а ретро-роман
тогда? А ретро, я объясню. Дело в том, что ретро-роман – это атмосферный роман, это больше реконструкция. Я придумал термин, вот когда представляю эти книги, и еще надеюсь, буду представлять. Это фотография, которая жила. Это старая фотография, которая вдруг ожила. Мы смотрим на то, как одевались люди в то время, что они ели, что они пили, чем увлекались, где жили. Мы заходим в квартиру, и мы видим, что она обставлена так, как была обставлена в то
но, в те времена. Подождите, но Вальтер Скотт, который считается основоположником исторического романа, он же тоже, у него там не в версиях для школьников, а в полных версиях, там же очень длинные, большие описания того, этот дом выглядел точно так же, как выглядела любая там дворянская усадьба 12 века.
Однако,
и так дальше.
Однако Вальтер Скотт, Александр Дюма, в конце концов, который, кстати, из 18 века в «Трех мушкетерах» перевел в 16-й, однако это не ретро, это история, потому что там действуют рядом с Д'Артаньяном реальные исторические лица.
То есть вот в ваших ретро-романах там нет реальных исторических лиц, это как бы фантазия на заданную тему в заданное время.
Да, это реконструкция, скажем так, тех или иных событий. И ретро, поскольку как жанр ретро очень популярно, причем давно. Все эти ретро-костюмы, собственно, реконструкция, ретро-стиль, он очень популярен в любом виде. Вот, например, как это не прискорбно звучит, популярно советское ретро. Вот именно не то, как хорошо было жить в Советском Союзе.
В смысле, если сейчас написать книгу про 60-е годы или про 30-е, про 40-е, про 50-е, это будет хорошо продаваться?
Нет, в Украине это не будет хорошо продаваться. Это будет хорошо продаваться, допустим, где-нибудь в России. Но если брать Европу, дело в том, что тот период, о котором мы говорим, что там 60-е, 70-е годы, для нас это еще не ретро. Более того, в Украине ничего хорошего, как для украинцев, в этот период не было. Нормальные, адекватные украинцы не могут вспомнить об этом с ностальгией. И эту ностальгию я против того, чтобы развивать. Но дореволюционные времена, допустим, до 17-го года, вот этот отрезок, вот 17 лет, ну плюс, если хвостик захватить конец 19 века, самый-самый конец, допустим, возьмем 20 вот этих лет, с конца 19-го по 16-17 годы, этот период очень популярен везде. Не только у нас, но прежде всего на Западе. Именно потому господин издатель и предложил взять тот период и сделать серию ретро-романов, используя в каждом из них детективный сюжет, плюс сделать из этого книжный сериал. Вот чем отличается ретро от истории. Понятно. Более того, я писал исторические ретро-романы 5 лет. И мне это... Я очень устал. Мне показалось, что я исписался хотя бы потому, что это требует дополнительных усилий. Нужно читать литературу, нужно консультироваться с людьми, нужно искать источники информации. Что я очень хорошую фразу, я считаю, дочитываю книгу Мирослава Поповича, нашего философа «Кровавый век», и вычитал там очень хорошую фразу, которую буду дальше использовать. Если история... История не должна быть похожа на художественный вымысел, а художественный вымысел должен быть похожим на историю. Вот по Орвеллу историю превращали в
художественный вымысел.
А я делаю наоборот, чтобы мой художественный вымысел максимально был приближен к тем историческим реалиям, чтобы мне сказали «верю». И именно потому эта серия так сработала, и сейчас я уже заключил с другим издательством, ну, никогда не говори никогда, сейчас ретро требуют несколько издателей сразу, и я заключил уже с издательством «Виват» контракт еще на 5 ретро-романов, только это не запад Украины, а наша здесь Украина, действие будет происходить на левом берегу, это Харьковщина, Полтавщина.
И тоже начало 20 века.
Да, мы закончим 19-м 2014 годом.
Понятно. А вот сейчас я приглашаю к нашему разговору присоединиться историка, который тоже пишет книги, но исторические книги, да, это не ретро-романы, это Андрей Иванец, крымский историк, автор книги «Первый курултай от крымско-татарского учредительного собрания до национального парламента». Андрей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Андрей, очень интересует. Значит, вы представили вашу книгу на форуме издателей во Львове. Это была премьерная, я так понимаю, да, его презентация там? Вашей работы. Андрей, слышно? Так, давайте еще раз сейчас мы перенаберем. Дело в том, что Андрей Иванец, вот он как раз представлял свою книгу на этом форуме издателей во Львове, и на самом деле мне было интересно услышать от него, насколько интересует тема Крыма на сегодняшний день наших читателей. Ну, ваших читателей, да, Андрей? Но вы про Крым ничего не писали.
Это неправда, я написал.
Не-не, я не прав, я спрашиваю. Вы...
Да, у меня есть книга про Крым, правда, не для взрослых, а детская книга. Это третья книга из серии, такая трилогия детская, ну, подростковая, о поисках кладов. Третья книга называется «Таймниця підводного човна», «Тайна подводной лодки», ага. Где действие происходит, собственно говоря, в 2013 году в Крыму. И ищут затонувшую подводную лодку.
Мне показывают эту герои, книгу, да.
Там... Ищут затонувшую подводную лодку, и ее пытается перехватить русский эсминец, который стоит там. Он тоже охотится за этой подводной лодкой, и там чуть ли не столкновение происходит в этих водах.
Удалось поймать подводную лодку?
Только не русским, нашим удалось ее.
А вот так,
да, у меня всегда наши побеждают.
Ну, вы такой оптимистичный автор. Хорошо.
Я реалистичный автор. Наши побеждают всегда.
Мы сейчас, значит, снова связались с Андреем Иванцом, крымским историком, автором книги «Первый курултай» от Крымско-Татарского учредительного собрания до национального парламента. Андрей, по поводу вашей презентации, насколько был велик и от интерес, и от кого этот был интерес в первую очередь к вашей книге?
Ну, интерес был у интеллигенции, у переселенцев из Крыма, у тех крымских татар, которые проживают во Львове. Очень был такой момент приятный, когда есть такая общественная организация «Казацкая почта», и они выпустили даже специальный конверт и марку, посвященную презентации книги «Первый курултай». Это все говорит о том, что вот так неформально, без нашей просьбы, да, люди отзываются во Львове и проявляют искренний и неподдельный интерес к истории Крыма, к истории крымско-татарского народа. А эта книга рассказывает именно об одном из ключевых периодов в истории крымских татар, о периоде крымско-татарской революции, о создании того института национальной самоорганизации Курултая, который, собственно говоря, существует до сегодняшнего дня.
Андрей, такой вопрос. Смотрите, все-таки ваша книга, она в основном для историков или для тех, кто уже интересуется? Но для того, чтобы привлечь читателя, массового читателя, массовую аудиторию, необходима художественная литература, с помощью которой можно, ну, актуализировать те или иные темы в украинском обществе. На ваш взгляд, вот почему до сих пор нет, ну, может быть, есть, но мне неизвестно, художественной литературы про крымско-татарское ханство, про события. Вот то, о чем мы сейчас говорим сейчас с писателем Андреем Кокотюхой, то есть про ретро-романы, например, начала 20 века и про крымских татар в этих романах.
Ну, несколько такой литературы действительно не хватает, хотя на этом же Львовском форуме издателей 25-м была представлена книга «И почався день» – это перевод на украинский язык работ крымско-татарских авторов, прозаиков, начиная с Исмаила Гаспринского и до сегодняшнего дня. И там были моменты, которые рассказывают об истории крымских татар именно через призму художественного слова. Но я с вами, конечно, согласен, что не хватает. Вот, например, если про 17-е и 20-е годы, про которые я, в частности, пишу исторические научные книги, вот несколько такая лакуна есть. Нет романов на эту тему или повести, а это очень интересный момент. Ну, точнее, появляются некоторые работы про Намана Челебиджихана, но они как бы нуждаются все-таки, это фигура лидера крымских татар, первого демократически избранного муфтия в 17-м году, первого руководителя правительства крымских татар, лидера Курултая, она нуждается ну, на мой взгляд, в более качественном освещении с точки зрения именно художественной и исторической.
Спасибо огромное. Это был Андрей Иванец, крымский историк, и он рассказывал о своей презентации своей книги «Первый Курултай от Крымско-Татарского учредительного собрания до национального парламента». Напомню, что у нас в студии Андрей Кокатюха, украинский писатель, автор 69 книг. Андрей, а ваше, вот, если возможно, да, ваше вообще впечатление от Львовского медиафорума, для кого вообще это? Это вот такая форма, когда собирается много писателей. Это для писателей, для читателей или для издателей?
Мое впечатление, я уже там 18-й раз, я толком не могу рассмотреть, что происходит, потому что я все время там занят на каких-то мероприятиях. Говорить, ну, я начну с замечания, которое все 18 лет у меня есть, я не знаю, как этот вопрос решить, наверное, он не решится в ближайшем обозримом будущем. Дело в том, что, как уже говорилось, этот книжный форум одно из наиболее значительных событий. Раньше было самое значительное, теперь, когда есть арсенал книжный в Киеве, одно из самых значительных книжных событий, и участвовать в нем и представиться на нем хочет огромное количество людей. И поэтому количество мероприятий, которые заявлено на форуме, происходит по принципу дзюдо, когда противников много, они мешают друг другу. Даже получается так, что мероприятия раскиданы по всему городу, за пределами форума, где только можно, их проводят, и, как правило, никто никуда не успевает, и участниками этого мероприятия остаются только те, кто его организовывают. Поэтому я бы сократил количество мероприятий, перенес бы их все на стенды, все равно автор, издатель должны быть возле книги. И с тем же успехом, их можно проводить на стендах. Более того...
То есть в одной локации в этой, да, все можно было бы происходить?
В одной локации. Чем хорош арсенал? Тем, что за пределы арсенала ничего не выходит, ты успеешь везде и всегда. А тут ты разрываешься на части между мероприятиями, и, естественно, никакая твоя часть туда не попадает. Из плюсов форума то, что действительно из года в год мероприятия приобретают все большую статусность. Люди идут за книгой. Хотелось бы, конечно, чтобы они шли за автора, потому что если автор стоит на стенде, не обязательно автор молодой, есть маститые авторы, но украинский автор – это не Святослав Вакарчук, не Владимир Кличко, не Потап, ну, это не актер он не медийное лицо, его или совсем не узнают, или узнают мало.
Поэтому... Но вас-то узнают?
Нет. Нет, только тогда, когда показываю на книге фотографию. Дело в том, что когда автор стоит на стенде, люди, которые подходят, думают, что он издатель или продавец. И когда узнают, что это стоит перед ними автор, то люди так радуются, как дети. Ой, живой автор, живой автор.
И можно вас потрогать, можно с вами сфотографироваться. Да,
особенно фотографироваться. Эти вот фото, которые...
Вы сделали себе уже такой картонного кокотюху, которого можно оставлять на стенде?
Надеюсь, это будет. И, кстати говоря, это не шутка. Я бы уже, когда четверть века форума прошло, я бы подходил к представлению книг более креативно. Вот те же самые картонные книги, как сейчас делают, знаете, коробки, когда фильм показывают, есть такие рекламные коробочки, вот до червоным такое было, чтобы на фоне этого фотографироваться. Нужно больше креатива в представлении книги и автора, чтобы автор здесь тоже работал. Автор должен быть человеком узнаваемым, но опять же, за пределами форума, почему туда издатели так стремятся? Потому что все-таки за пределами форума и за пределами Львова люди в Украине мало знают о существовании книг как таковых. Я это неоднократно испытывал на себе. Вот буквально последний раз этой весной, когда мы снимали фильм «Червоный 2», сейчас снимается, то в поддержку съемок мы устроили по Тернопольской области с помощью Тернопольской кинокомиссии такой тур по региону. И приезжаешь в районный центр, Не везде есть даже книжные магазины. А где есть, там очень мало книг. И люди вот приходят, они отвыкли видеть книгу в качестве товара. И поэтому радуются, как дети, когда им привозишь книгу и ставишь, они понимают, что больше вот сейчас человек уедет с книгами, и больше эту книгу никто нигде не купит. Поэтому мне бы хотелось, чтобы интерес к книге Львовским форумом подогревался, но при этом, чтобы книгу продолжали покупать круглый год, независимо от формы, чтобы в Украине наконец-то наладилась нормальная система книжного распространения, чтобы в каждом районном центре был минимум один книжный магазин, как это есть в Польше, в Чехословакии. В любом маленьком городе есть как минимум один, но я говорю как минимум, может, я не видел других. Есть целые сети магазинов книжных. Я уверен, что в каждом городе есть критическая масса людей, которым нужна книга. Точно так же, как заходят же люди в магазины, допустим, ювелирных украшений, что у всех есть деньги на золото или серебро.
Может быть, посмотри. Кстати, вы говорите, что в каждом городе должно быть. Я продолжу вот эту вашу речь цитированием одного известного писателя. Этого писателя зовут Андрей Кокотюха, и он у себя в Фейсбуке, например, написал, что он очень недоволен тем, что фильм «Червоный», снятый по сценарию писателя Андрея Кокотюхи, посмотрели всего лишь 4 миллиона украинцев на телеканале ICTV, когда он выходил этот фильм там, хотя он занял там второе место в телепередаче в день телевизионной премьеры. А больше там смотрели только, даже не помню, что там больше.
Евровидение больше.
То есть фактически второй после Евровидения. И вы все равно недовольны. Почему так?
Я вам проведу на первый взгляд достаточно странную аналогию. Я недоволен Майданом. Я недоволен революцией достоинства. Почему? Потому что 1 декабря 2013 года в Киев на Майдан вышел 1 миллион человек. В Киеве, по таким скромным прикидкам, живет 4 миллиона человек. Это значит, что 3 миллионам человек, да все наплевать на то, что происходит в стране. Мы говорим дальше. В самые трагические моменты Майдана, когда происходили расстрелы, когда погибали люди, на других концах города были дискотеки. Это документально подтвержденный факт. То есть, это значит, что гражданам наплевать на то, что происходит в их стране.
А может быть, гражданам не наплевать, просто, может быть, не все граждане?
Ну, тогда получается, что у нас 1 миллион, что в Киеве 1 миллион граждан.
Я имею в виду тех граждан, которым действительно интересно, что у них интересно, и они хотят участвовать в том, что происходит у них в стране.
Мне кажется, что великий перелом в тех событиях, которые мы сейчас переживаем, великий перелом в тех трагических событиях, в том числе связанных с Крымом, наступит только тогда, когда большинству будет не наплевать, что происходит в нашей стране, в том числе и с Крымом. Когда будет сплоченность большинства, когда будет понимание того, когда не 2 из 10 гражданина Украины скажут, что в стране война, а 8 из 10. И вот тогда начнутся положительные изменения. Люди должны понимать, в какой стране они живут. Люди должны понимать, что в этой стране производится качественный культурный продукт. Люди должны понимать, что слово «идеология» нельзя бояться. Что за 74 года советской власти испорчено и все, что только можно испортить. Идеология есть в любой стране. Нормальная идеология. Я патриот своей страны. Это идеологично. Массовая культура, она в принципе идеологична. Да и не только массовая культура. Любая культура, извините за пафос, которая построена на библейских принципах, вот этих вот 10 заповедей. В принципе, 10 заповедей: не убей, не укради, не прелюбодействуй. Это на самом-то деле называется идеологией. И если люди будут держать это в голове, понимать, что происходит в твоей стране, и быть этим недовольным, вот тогда ситуация переломается. Фильм «Червоный» работает именно на такую аудиторию. Он работает именно в этой системе координат. И оказалось, что при том, что канал очень доволен цифрами смотрения.
Нет, на самом деле, если посмотрело 4 миллиона человек, это громадные цифры. Но так не будет уже сейчас, да, чтобы вот как было это там 80-е годы, когда улицы пустили, когда показывали первые там мексиканские или бразильские сериалы. Все-таки, ну, люди сейчас уже не смотрят так телевизор, да, люди более атомизированы, они смотрят тогда, когда им удобно, смотрят там в интернете, и, может быть, это количество, оно еще больше, чем 4 миллиона человек.
На Ютубе у нас 2 миллиона просмотров.
Ну, тоже неплохие цифры.
Это тоже неплохие цифры, но есть такое, значит, понимание у нас. Мы снимали фильм «Червоный 2» в городе Кременец, Тернопольской области. Мы заходим в гостиницу, где мы живем, и снимаем кино. Люди не знают о том, что в Украине снимается кино, независимо от того, какое. Люди слабо представляют, что в Украине выходят книги, что есть музыка. Хотя они прекрасно знают новинки из Запоребрика.
И российский вы имеете в виду, да сейчас?
Да, да. Даже при том, при всем, что происходит в России. Их до сих пор продолжает это волновать, потому что за Поребриком выстроена информационная политика, в которую вольно или невольно и интегрирована до сих пор Украина.
Это почему так она действует, эта политика? Вот вы, кстати, я еще процитирую вас, да, вот якщо є замовлення на російську мову, це означає більший бюджет виробництва, то відповідно кращу якість, ви писали. Да, такий,
да,
блок.
Да, да, да.
Да, за українську мову платять у рази менше, і не тому, що економлять, а через значно, що менше аудиторію готова споживати такий продукт. Телебачення, кіно, видавнича справа, музика, все це в нашій країні поки не бізнес. Це тому, що не бізнес? Так може в Росії так само, може бути і в Росії точно так же, це не бізнес, просто це підтримується государством для того, щоб це мало влияння, в тому числі і на Україну.
Да, це підтримується і їхнім государством ровно з 2003 года. Через на третьому году після приходу к власті Путіна. Он просчитал все это прекрасно. И в производство культурного продукта начали вливаться огромные деньги. Мы не говорим сейчас о качестве, мы говорим о том, что там появилась индустрия, какая-никакая. Там куча профессионалов в ней работает, они учатся каждый раз. То, что это нам не близко, то, что они производят, то, что это нам чуждо, это для нас токсично, это вопрос пятый. До сих пор российское в Украине называют нашим. И, к сожалению, это еще какое-то время сохранится. А мне кажется, что, вернее, не кажется, я в этом уверен, что сами украинцы должны перестать мыслить такой категории. Я вот куплю билет на украинский фильм и поддержу украинский продукт. Не надо поддерживать украинский продукт, потому что поддерживать под церковью в праздник это подаяние. Если ты пошел на американский фильм, ты его не поддержал. Тебе просто интересно. Если купил книгу, которую завезли сюда из России в русском переводе, ты не поддержал Россию, тебе просто интересно ее читать. Тогда почему такой подход к украинскому продукту? Нате вам. Скажите спасибо, что мы на вас обратили внимание. Вы скажите спасибо, что вас вообще позвали. Нет. Отношение должно быть точно такое же самое. Я сходил на украинский фильм, мне он не понравился, но это не значит, что я буду писать в Facebook, меня обокрали за державный кошт и сняли не то, что мне нравится. Нет, ты пойдешь на следующий фильм, и на следующий. Ты будешь ходить на то кино, которое тебе интересно, а не потому, чтобы его поддержать. Не выполняя свой супружеский там, или патриотический долг, а просто потому, что это тебе интересно. Ты живешь в своей стране, и тебе должна быть интересна твоя страна. Вот это мое глубокое убеждение.
Понятно. И, Андрей, еще один вопрос. Мне кажется, он важный. Вы говорите, что книги в основном появляются по заказу издательств, да? То есть, да. Ну, поскольку издательство – это продюсер, который заказывает вам, что нужно, о чем нужно написать. На ваш взгляд, вот было несколько книг про Крым было презентовано. В 2015 году, кстати, Тарас Березовец выпустил свою книгу. Потом были в 2016 и в 2017 году. В 2018 году уже про крымские события не было книг. Вот была презентована книга про историю, но тем не менее, при каких условиях и когда, как вы думаете, может появиться такое издательство, которое закажет у Андрея Кокотюхи или у другого украинского писателя серию романов, действия которых происходят в Крыму?
В Крыму когда?
До оккупации. В Крыму до оккупации, в Крыму до первой, может быть, российской аннексии, и до второй российской аннексии, и после второй российской аннексии Крыма?
Когда мы поймем, я сейчас скажу достаточно странную вещь. Я слушал коллегу из Крыма, и мне эта мысль в голову пришла. На первый взгляд она может не касаться вообще нашего разговора. Но вот как есть такое понятие «чей Гоголь», то мы должны себе, говоря о Крыме, должны ответить на вопрос «чей Александр Грин?». Писатель, творчество которого напрямую связано с Крымом. Если Крым – это Украина, то Александр Грин, который жил в Крыму и писал о нем, пускай даже не прямо, пускай его Зурбаган условный, это какая-то местность у него в Крыму, но мы должны понять, как относиться к Александру Грину. Если мы поймем, как относиться к Александру Грину, то тут же появится ответ на ваш вопрос.
То есть вы считаете, что любая литература, которая будет написана в Крыму, она может считаться уже украинской литературой?
Да. В каких координатах подавать Крым? Александр Грин, вот сейчас по моему субъективному убеждению и отношение к нему, возможно, реабилитация его как автора крымского, как автора украинского, как автора, причастного к Украине, и подача его под таким вот соусом, под таким углом, даст ключ к тому, какая именно литература должна быть о Крыме до военного периода, до революционного периода. И тогда я как автор пойму направление, что будет интересно людям, живущим в Крыму. А в Крыму достаточно...
Ну, это с одной стороны, но есть еще, конечно же, украинская аудитория, я имею в виду материковая, аудитория, да, материковой Украины, которая тоже могут, может быть, и обязан, наверное, быть интересен Крым. Огромное спасибо. У нас, к сожалению, наше время истекло в эфире для интервью. Андрей Кокотюха, человек-фабрика, вот, единственный настоящий технологический автор бестселлеров в украинской литературе. Андрей Кокотюха был гостем нашей студии. Читайте.
Спасибо.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. «21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать». «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Итак, это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». И дальше в нашей программе мы будем говорить о том, что вас ожидает, наши дорогие радиослушатели, завтра и в ближайшие дни.
Сады, устойчивые к засухе, вырастят для Крыма ученые Крымского федерального университета, рассказывает «Крым-Информ». Доцент кафедры плодоводства и виноградарства Дмитрий Потанин рассказывает: для достижения цели мы тренируем отдельно взятые сорта яблок переживать засуху. Принцип заключается в том, что корневая система деревьев уходит глубоко в грунт и питается накопленной за зиму влагой. По словам ученого, урожай такого сорта будет меньше, но и стоимость будет ниже. Сейчас экспериментальный сад включает 60 различных сортов яблонь. Они дают 30-40 тонн урожая с гектара. Эти фрукты уже можно купить на рынке. Напомним, что в Крыму из-за засухи объявили режим чрезвычайной ситуации в Красногвардейском, Нижегородском и других регионах.
Да?
Нижнегорском и других районах. Уже в конце мая Аксенов сообщил, что ущерб крымских аграриев от весенней засухи более 1 миллиарда рублей.
Ну, на самом деле, интересно будет посмотреть на такие сорта, хотя... Да, такого еще не видели, чтобы яблони с какой-то очень глубокой корневой системой. Но всякие бывают фантазии. Вот, например, такая фантазия. В Симферополе собирались помыть плитку в центре города. И это будет стоить 2 миллиона рублей. Во всяком случае, так пишет городской сайт Симферополя. Представляете, в городе будут мыть с помощью специального устройства вот эту плитку. Директор муниципального учреждения «Город» Николай Коновалов рассказывает, что плитка на улице Карла Маркса и Пушкина спустя 2 года всего лишь после реконструкции пришла в негодный вид. И дело не в грязи, говорит Коновалов, а в пятнах от жевательных резинок и пролитых напитков. То есть жители города виноваты. Так что мыть плитку придется специальной установкой с эффектом торнадо. Она вытягивает грязь из тротуара без помощи химических веществ. Тендер на чистку выиграла компания из минеральных вод. Уборку начали уже сегодня. Кстати, пользователи соцсетей такое решение власти города активно высмеивают и говорят, что это торнадо, оно как бы вымывает не только грязь, но и саму плитку.
Просто способ, как вымыть 2 миллиона рублей.
Да.
От бескультурья и жвачек на тротуаре к культуре. В Севастополе через 1,5 года начнут строить музейный и театрально-образовательный комплекс, пишет информационный канал Севастополя. По крайней мере, это обещают власти города. В течение 5 лет построят, внимание, музейный комплекс, театр оперы и балета, концертный зал, высшую школу театрального и музыкального искусства, музей обороны Севастополя, хореографическое училище, а также общежитие для преподавателей и студентов его. По словам российского вице-губернатора Севастополя Юрия Кривого, сейчас на строительных участках ведут геологические работы, на техзадание уйдет 1,5 лет, собственно, тогда и начнут стройку. По предварительным расчетам, объем инвестиций в этот проект 25 миллиардов рублей.
Миллиардов.
Все культурные объекты объединят в единое общественное пространство с парковой зоной. Общая протяженность комплекса составит 13 километров от набережной Корнилова до улицы Катерной.
Да, интересное, конечно, сообщение. Но вот про события ближайших дней. Высокую пожароопасность объявили в Крыму до конца этой недели, сообщает городской сайт Симферополя со ссылкой на МЧС. В пресс-службе ведомства предостерегают. В связи с этим запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов. В лесу, вблизи деревьев, рядом с сухой травой и так далее. Также нельзя оставлять открытый огонь без присмотра, курить, бросать горящие спички и окурки.
И последнее предупреждение на сегодня. Не будет воды ночью в Севастополе сегодня. В Севастополе и не только, пишет информационный канал Севастополя. Водоканал проводит ремонтные работы на сетях городского водопровода. Без воды останутся также жители города Инкерман, Балаклава, поселков ГРЭС, водоканал Октябрь. Кроме того, водоснабжения не будет на улицах Севастополя. Горпищенко, Муромская, Окопной, Истомина, Николая Музыки на проспекте Генерала Острякова.
Ну а мы ожидаем сейчас в нашей студии Станислава Юрченко. Где же наш дорогой Станислав Юрченко с самыми популярными материалами сайта Крым Реалии? Встречаем.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Итак, топ-5 сайта Крым Реалии, по вашему мнению, за сегодня. На первом месте в нашем топе мнение нашего колумниста Виталия Портникова «Гангрена крымской неправды». В своем материале Виталий размышляет, зачем же в последние недели российским властям и пропагандистам нужно так много ДЗ и фейков, причем по разным поводам. Журналист задается очень интересными вопросами. Зачем нужно было выводить на телевизионные экраны 2 туристов, которые сбивчиво рассказывали о путешествии в Солсбери одной из главных пропагандисток России? Зачем нужно было вранье уже после выводов Международной следственной комиссии, которая расследовала уничтожение малазийского Боинга? Зачем нужно было обвинять в гибели российского военного самолета в Сирии не тех, кто уничтожал его на самом деле, сирийцев? Читайте об этом и многом другом в его колонке на сайте Крым Реалии. На следующем месте обзор соцсетей от Крым Реалии. У людей в магазинах такие лица, будто Крым не наш. Крымчане активно в социальных сетях обсуждают подорожание хлеба в Крыму с 1 октября и с иронией вспоминают обещание райской жизни после запуска моста через Керченский пролив. О том, что именно происходит по этому поводу в интернет-широтах, узнаете из нашей подборки. Далее, уже который день из нашего топа не уходит расшифровка утреннего радиоэфира «Радио Кремлялей» «Прорыв через Керченский пролив», для чего Украина провела военные корабли в Азовское море. Напомню, 23 сентября два корабля военно-морских сил Украины «Донбасс» и «Корец» вошли в воды Азовского моря через Керченский пролив. Представители ВМС заявили, что не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание по Керченскому проливу в Азовскому морю и согласовали, согласно Конвенции ООН и международным соглашением. Реакцию крымских властей на пересечение Керченского пролива украинскими кораблями, а также мнение украинских экспертов можете прочесть в расшифровке этого эфира на сайте Крым Реалии. Далее наши любимые фотоматериалы. Сегодня в топ попали кадры под названием «Под крылом самолета. Как живет село у нового Симферопольского аэропорта». В объектив нашего фотоаппарата попало село Укромное, в котором после открытия нового аэровокзального комплекса Симферопольского аэропорта «Крымская волна» село оказалось самым близким к нему населенным пунктом. Теперь днем и ночью селяне могут наблюдать взлеты и посадки пассажирских лайнеров. Постоянно. Скоро к этому калейдоскопу добавится объявленная властями реконструкция и строительство автодороги от Симферополя до административной границы с Херсонской областью. Теперь, когда-то тихому и спокойному образу жизни людей наступит полный конец, считают жители. И далее, напоследок на что попал видеоматериал.
Они же могут только, не только наблюдать, не только как прилетают туристы, но и как улетают туристы.
Но это же всем приходится слушать и днем, и ночью, еще и шум трассы.
Это романтично, взлеты и посадки самолетов.
Ну и что там еще осталось?
Ну ладно, давайте все же немножко еще. Вот видеоматериал. Армянск после чрезвычайщины. Наши корреспонденты съездили вчера в Армянск и сняли, как же начинается заново жизнь Армянска после отмены режима чрезвычайной ситуации. Таким был топ-5 на сегодня на сайте Крым Реалии, по мнению наших дорогих читателей. Вечерний эфир радио Крым Реалии провели
огромное, да.
Александр Янковский,
Юлия Дрозд и Станислав Юрченко.
Вот это он. Это он только что вам сейчас все рассказал. Все самое популярное на сайте Крым Реалии. Ну а мы с вами, дорогие радиослушатели, не прощаемся, потому что радио Крым Реали на 105.9 FM можно слушать круглосуточно. Оставайтесь с нами. Всем доброго.